Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. В США убирают памятники генералам Конфедерации, крайне правые протестуют. Власти города Шарлоттсвиль в американском штате Вирджиния решили накрыть памятник генералу Роберту Ли черным полотном. В этом городе 12 августа автомобиль врезался в толпу участников акции протеста, один человек погиб, 19 получили ранения. Почему в Соединенных Штатах Америки начались конфликты вокруг памятников героям гражданской войны севера и юга, и каковы их уроки для Америки и России, обсудят наши гости. Мы ждем профессора, доктора исторических наук Андрея Зубова, в студии американский политолог Виталий Шкляров, и по скайпу с нами профессор Европейского университета, доктор исторических наук, американист Иван Курева. Ну что ж, давайте мы начнем, собственно, с ситуации в Соединенных Штатах. Что же случилось? Стояли себе памятники проигравшим в войне, и вдруг это символ расизма, и их надо, значит, убирать. Виталий, почему так актуализировалась вот эта мемориальная политика в Соединенных Штатах, на ваш взгляд?
Знаете, я думаю, что то, что происходит, это вопрос не в памятнике и не в том, что их нужно убирать. Я думаю, что большая-большая проблема – это подсознание американцев и то, что сейчас происходит. Это своеобразный взрыв. Он начался не с этим памятником. Многие говорят, что он начался с Трампом, и не с Трампом. Я думаю, что это длительная большая проблема, у которой есть достаточно много и глобальных, и локальных причин. Ну, просто вот сейчас этот очередной взрыв произошел на фоне памятника. Хотя очень странно, потому что если убирать Ли, то можно тогда уже и убирать по этому признаку и Джефферсона, у которого были плантации, и он владельцем был. Ну, тогда можно уже убирать и Конституцию, и отцов-основателей. Поэтому
о
куда это можно зайти?
О чем сказал Трамп, кстати говоря, собственно. Вы его фактически цитируете.
Да, да. Вот я его фактически цитирую. Ну, Трамп, понятно, занял какую-то позицию, потому что большой электорат Трампа – это белые реднеки, это белые, там, скажем, деревня или люди малообразованные. И поэтому он не может не апеллировать или забыть свой электорат. Поэтому он попытался максимально, кстати, не очень удачно, держать какую-то нейтральную позицию, хотя это ему сразу же демократы и CNN повесили большим-большим таким ярлыком на там расизма.
А вы как считаете, то есть это вот такой элемент сегодняшней такой политической борьбы между проигравшими демократами и Трампом, да, получается,
да,
эти сражения на историческом поле?
Я думаю, что часть этого, это один из аспектов. Это, конечно, глобальная большая проблема, повторюсь, ей много причин, мы можем поговорить более конкретно о них, в частности, но я думаю, что сам феномен Трампа, вот то, что он выстрелил как подсознание Америки, он высказал то, что Америка, собственно, боялась себе признаться, и она, эта проблема существует до сих пор в Америке. Я думаю, что это резонансно среагировало, и получилась большая бомба, потому что люди сказали: ничего себе, если даже наш президент может такое говорить, а вы видите, что он позволяет себе достаточно много в своем дискурсе. Вот, ну, значит, можно, значит, и нам можно, значит, все можно. Вот, значит, мы хотим, значит, мы будем это делать. Вот давайте попробуем. Поэтому вдруг политизированные вопросы, которые раньше легко обыгрывались в медиа и в дискурсе находилось решение, сейчас стали вот вырывать такими большими протестными опухолями. И это большая проблема для Америки. Большая.
Хорошо, давайте мы к историку обратимся. Иван Иванович Курило с нами на связи. Иван Иванович, вот сейчас мы слышим такие аргументы, что у южан была своя правда, свои герои, они имеют право их чтить, и многие из них воевали не за рабство, а за свободу штатов, так сказать, за права их жить так, как они хотят. Как вы относитесь вот к этим аргументам, которые довольно регулярно используют люди, так сказать, стоящие на российских официозных позициях и выступающие по государственным телеканалам?
В этом есть некая доля правды, но это не вся правда. Потому что, конечно же, конфедерация, конфедеративные штаты Америки воевали прежде всего за ну, в историческом смысле они воевали за то, чтобы сохранить институт рабовладения, и поэтому то, что отдельные люди там защищали свой родной очаг, это, в общем, не меняет так объективно-исторической, что ли, роли, которую сыграла конфедерация. То есть здесь есть некоторое... Это аргумент, который вы привели, это аргумент, собственно, многих южан, которые точно так же защищают эти памятники. Тем не менее, я бы вот что хотел сказать. Действительно, монументы, памятники и генералу Ли, и там деятелям конфедерации, особенно памятники солдатам конфедерации, которые вот, безымянным, там, ушедшим, что называется, на фронты гражданской войны и не вернувшимся, в эти памятники вкладывали исторически разные смыслы, разные символы. То есть у разных групп американского населения они, в общем-то, вызывали действительно разную смысловую какую-то ассоциацию. И вот то, что происходит в последнее время, это то, что все остальные ассоциации вымываются, и остается единственное представление о том, что все эти памятники – это памятники рабовладению и расизму. То есть получается так, что в последнее время в трактовке этих памятников победили как раз расисты, ну и их противники. То есть те, кто хотел бы видеть в памятнике солдатам, там, например, памятник национальному примирению, они проиграли. Получается, что вот из всего многообразия возможного понимания этих памятников осталось одно единственное. Это знак расизма, и от него, конечно, надо избавляться.
Каковы были бы последствия, ну, гипотетической победы Юга и признания конфедерации отдельным государством? Последствия для мировой истории?
Ну, знаете, историки как раз не любят гипотетические построения, хотя в Соединенных Штатах как раз такого в жанре альтернативной истории было очень много. В общем, есть, знаете, почитатели Юга, которые как раз занимаются уже десятилетия тем, что переигрывают в своих там в книгах, даже в статьях, в реконструкциях переигрывают гражданскую войну и предполагают, что было бы, если бы победили. Здесь есть разные варианты, развилки, что там рабство бы, может быть, вымерло, отмерло само собой, примерно к тому же времени, как вот закончилась сегрегация, что может быть. Мы видим, ну, в общем, ту историю, которая произошла, и мы видим, что в ней победила та сторона, которая отменила рабство. Причем речь даже не о той расстановке сил на севере, которая была в 1861 году, когда первые выстрелы прозвучали, а той расстановке, которая получилась уже в 65-м, к концу войны, когда, в общем-то, в руководстве Соединенных Штатов, уже даже после убийства президента Линкольна, стали доминировать радикальные республиканцы, вот те самые, вроде Тадеуша Стивенса, которые настояли на радикальной реконструкции, на принятии поправок, запрещающих рабство. Это, в общем-то, уже даже после гибели Линкольна случилось. Но они пришли к власти именно в результате того, что случилась гражданская война. То есть такой радикализации, наверное, бы еще несколько десятилетий Америка не увидела.
Скажите, а вы видите вот такое поливение, что ли, гражданского общества, которое приводит, американского, естественно, которое приводит к изменению взглядов на собственную историю?
Знаете, здесь сейчас даже не столько поливение, сколько радикализация. С одной стороны поливение, с другой, может быть, поправение. То есть вот на первый план вышли эти битвы идентичности, в которых, да, схлестнулись левые и правые. Здесь можно говорить, уже упоминали, там, приход Трампа к власти, можно вспомнить избрание первого афроамериканского президента, там, пусть 9 лет почти назад. То есть это, в общем, вот, наверное, каким-то образом спровоцировало битвы идентичности, в которых левые и правые вышли на улицы. И вот я не вижу поливения общества в целом, ну, знаете, трудно говорить о поливении общества, которое избрало президента Трампа. Вот. Я вижу радикализацию и поляризацию американского общества.
Виталий, к вам тоже вопрос, действительно. А вот вы видите такую радикализацию, да, какой-то серьезный раскол, который произошел после победы Дональда Трампа?
Я ее тоже вижу. Я очень хорошо сказали сейчас про радикализацию. То есть, в принципе, наверное, более точно было бы это поляризация, да, на самом деле. Более полярность, появившаяся в Америке, отчасти, естественно, катализатором были выборы и куча скандалов, которые были вокруг и госпожи Клинтон, и президента Америки Дональда Трампа. Я думаю, что этому есть 3-4 более важные причины, которые привели к тому, что люди стали более полярными. То есть, это прежде всего отказ от ответственности политиков американских. Это определенная манера освещения СМИ. Отчасти где-то благодаря СМИ легализация насилия. Да? То есть если вдруг Black Lives Matter что-то делают, значит, это правильно. Да? То есть, плюс левое движение, которое во всем мире сейчас в последнее время набирает все больше и больше популярности и обороты. Да? Плюс экономические проблемы в Америке, которые не могут быть решены появлением рабочих мест и безответственность политиков, которые утверждают, что вот сейчас мы все создадим рабочие места, хотя правда говорит о том, что рабочих мест будет меньше и меньше и меньше. Это очень очевидно. И плюс, я думаю, это тоже глобальный феномен, рост антиглобализма в некоторых странах, в Европе это тоже показало. То есть доступность информации, очень глубокая, многогранная эта сфера, и, естественно, она создала вот такой полярный консенсус, не консенсус, а отсутствие консенсуса и полярное восприятие жизни среди американцев.
Ну вот вы работали, насколько я помню, в штабе Берни Сандерса, это левый демократический кандидат был.
Да.
Насколько эти взгляды такие распространены сейчас? Насколько это левое движение укрепилось сегодня в Соединенных Штатах?
Очень сильно укрепилось, и господин Сандерс этому всячески содействует. Буквально недавно читал статистику о том, что среди проголосовавших молодых людей Сандерс набрал больше, чем Хиллари и Трамп вместе взятые. То есть либеральный дискурс не всегда и не все устраивает Америку. Это очевидно. Он где-то трамбует проблемы, где-то их замазывает. И поэтому, естественно, популизм и левые настроения очень сильно пользуются спросом. И это не проблема Америки. Это видно во многих других странах. Тому много примеров. А, естественно, определенные имеют основания экономические, плюс социальное неравенство, растущее в этой стране, которое связано тоже с отсутствием работы, с ухудшающейся экономикой. Ну вот, естественно, плодороднейшая почва для популизма, для левых идей.
А если посмотреть уже на радикалов, вот эти, все-таки это было в столкновении членов Антифа и других, так сказать, вот этих ультраправых групп.
Да.
Вот насколько привлекательно, например, для молодежи это движение Антифа, да, которые хотят защищать толерантность с битами в руках?
Вот хороший вопрос. Насколько это привлекательно, мы видим. Насколько привлекательно, потому что молодежь вливается в это, молодежь с некрепкой психикой, особенно с подливанием масла в этот огонь медиа, легко, быстро реагирует и мобилизируется. Поэтому технологии в данном случае, это плохие технологии, хорошо работают. Люди знают, как привести, вывести на улицы людей, и это работает. Особенно в мир социальных сетей, когда можно легко мобилизировать большую кучу людей посредством социальных сетей, это все очень хорошо работает. Но здесь и безответственность власти, да, то есть нежелание брать ответственность и принимать правильное решение, жесткие решения дают свою, естественно, тоже лепту.
Да, я вот вижу, у меня там в Фейсбуке был вопрос, а это разве не кремлевских рук дело раскачка Соединенных Штатов? Ну вот ищут заговор Путина и там.
Да, безусловно, кремлевских рук дело, я думаю. Я шучу.
Ну, на самом деле, не преувеличивают ли влияние России, скажем, на тот же выборный процесс, как вы считаете? Вот
вы
сейчас
знаете,
как бы такая демонизация Путина, говорят его сторонники, это все нехорошо, надо быть реалистами и прочее, прочее.
С одной стороны, можно сказать, есть основания для этих утверждений, потому что, ну, все-таки у нас пропаганда достаточно, или машинная пропаганда хорошо работает. Посмотрите, ни одного американского телеканала или радиоканала, ну, телеканала, нету эфира в России. В то время у нас в Америке есть и Russia Today, и RTVI, и так далее.
Спутник.
Да, спутник и так далее. Поэтому, естественно, нельзя недооценивать, особенно в 21 век, роль медиа. Медиа стала очень-очень сильным инструментом, геополитическим и политическим. Поэтому, естественно, Кремль, все основания есть предполагать, что Кремль достаточно успешен в своей этой стратегии. Насколько мы видим, да, то есть Russia Today достаточно огромное количество зрителей американцев. Им удается каким-то образом формировать свою повестку или альтернативное видение реальности.
А они как раз используют вот таких людей, которые стоят вне такой центристской повестки дня, маргиналов, радикалов, дают им эфиры, и это тоже привлекает, так получается?
Да, вы знаете, это отчасти замкнутый круг. Нельзя винить во всем телеканалы, ведь телеканал работает, в принципе, по это компания, которая заинтересована в зарабатывании денег, да, то есть в профите. И, соответственно, чем больше аудитория, тем лучше живется телеканал. Соответственно, вот замыкается круг. Телеканалы гонятся за количеством эфиров, за количеством зрителей, за YouTube'ом и так далее, чтобы ублажить своего слушателя. И тем самым, естественно, уменьшается качество контента, уменьшается качество новостей, люди не делают такой больше ресерч или исследования, как это было раньше. То есть это видно. И на самом деле, посмотрите, открыть медиа сегодня не стоит труда. Любой школьник открывает YouTube-канал и посмотрите, какой бум блогов, альтернативных мнений и так далее. Поэтому вот в этом море всего очень тяжело, особенно неокрепшему молодому мозгу, найти себя и найти свою поддержку, найти свой стержень. Вот вам большая ситуация, большая проблема. Это не только Америка. У нас, я думаю, что грядет это тоже.
В России вы имеете
в виду? Да, да, в России. Ну, посмотрите, у нас тоже появилось очень-очень много влиятельных людей, которым может даже по 18 лет, у которых миллионные аудитории. А миллионная аудитория, послушайте, это большой инструмент. Это уже...
Да, ну посмотрим, что, как это повлияет на российскую политику. Я еще раз хочу вернуться на историческую почву к Ивану Куреле, который сейчас в Польше. И с нами по скайпу. Иван Иванович, еще один вопрос. А вот в чем виноват Христофор Колумб? Я вот читаю, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассмотрит возможность сноса памятника Христофору Колумбу. Статуя Колумба среди монументов, требующих немедленного внимания с нашей стороны, учитывая ту огромную озабоченность, которую она вызывает, заявил официальный представитель мэрии города.
Христофор Колумб виноват, конечно, в геноциде населения, коренного населения Америки. Об этом, в таких оценках стали писать как раз к 500-летию открытия Америки, к 1992 году. И тогда ведь переименовали даже открытие в Америке во встречу цивилизации. И, в общем-то, вот с тех пор роль Колумба под вопросом, он стал вот для части активистов в Соединенных Штатах, ну и в других странах американского континента, стал таким символом последовавшего геноцида, истребления коренного населения индейцев. То есть сейчас это на волне вот атаки на статуи гражданской войны, собственно, снова актуализировался и вопрос по поводу Христофора Колумба.
Да, это забавно. А у вас нет ощущения, что толерантность, она как-то вот перехлёстывает просто-напросто? Уже здравый смысл уходит куда-то, ну, в никуда?
Я бы не назвал это толерантностью. Вот это как раз уже интолерантность, да, или какое-то противоположное. То есть, если атакуют статуи, но... Знаете, здесь, конечно, речь не об истории. Это речь не о Колумбе как таковом и не о, там, даже генерале Ли. Это речь о сегодняшних конфликтах. То есть, ну вот, давайте, знаете, российский пример возьмем, чтобы было проще. В Петербурге стоят памятники Николаю Первому, Александру Третьему, Александру Первому. В общем-то, про этих царей мы из учебников знаем много не очень хорошего. Ну, Николай Первый, да, декабристов подавил, а вообще Палкин. Вот. Памятник стоит, и, в общем-то, в российском обществе не возникает желания его снести. А вот когда речь заходит о том, чтобы Сталину поставить памятник, то тут общество очень резко реагирует. Так вот, дело в том, что для России то, что может символизировать памятник Николаю Первому, не актуально. А то, что может символизировать памятник Сталину, актуально. И вот то, что в Соединенных Штатах сейчас такие толпы собрались и движения институциализировались, которые хотят сноса памятника конфедератам, означает, что для них какая-то идея очень актуальна и болит сегодня. То есть это речь идет о сегодняшней нерешенной проблеме, которую вот с помощью сноса памятников, если хотят не решить, то символизировать ее решение. Мне кажется, что вот то, что в Америке началось это массовое движение за снос памятников, это в общем какая-то результат того, что Америке не удается справиться с расизмом. То есть это вот попытка таким образом обозначить победу над расизмом, не сумев победить его в обществе, победить его в пространстве символов. Вот назначили эту группу памятников символизировать расизм, и их победоносно, наверное, снесут. Расизм в обществе после этого останется.
Окончание гражданской войны все-таки в Соединенных Штатах было в некотором смысле, ну, с моей точки зрения, уникальным. Все-таки это была победа одной стороны, но при этом не было ни диктатуры, ни террора, ни какого-то массового насилия. Капитуляция прошла очень красиво, там играл гимн, вот, было просто сдано оружие, и люди разошлись по домам, то есть никаких лагерей, там, издевательств над пленными и прочее. То есть, в общем, в некотором смысле это была такая политика примирения. Вот на сегодня не получается ли так, что ревизуется такое наследие президента Линкольна, который, собственно, предложил вот этот мирный вариант выхода из, ну, почетный вариант выхода из очень трагической для США в 19 веке гражданской войны? Иван Иванович.
Вы правы, действительно, сейчас то, что происходит сейчас, похоже на ревизию вот этого идеи примирения по результатам гражданской войны. Дело в том, что появились мощные влиятельные социальные группы сегодня в Америке, которые говорят, что это примирение было примирением за счет черных американцев. То есть это было примирение между белыми севера и белыми юга. И в результате этого примирения на юге к власти вернулись белые, и, в общем-то, почти на 100 лет установился режим сегрегации. То есть вот именно это примирение ревизуется, если еще там 50 лет назад или 100 лет назад его считали заслугой там, президента Линкольна и таких людей, как Роберт Ли с юга, то сегодня значительная часть американцев считает, что это было примирение за счет черного населения, поэтому действительно само это примирение, ну, если не преступно, то во всяком случае заслуживает других совсем оценок.
К нам присоединился профессор Андрей Зубов. Добрый вечер, Андрей Борисович. И я хочу вас спросить, в общем плане, как вы видите вот эту проблему войны памятников, о которой мы уже начали говорить, собственно, почему Соединенные Штаты вот так вдруг вывело на эту почву?
Ну, мне кажется, что, понимаете, в Соединенных Штатах вообще сейчас происходит очень существенный, очень значимый процесс переосмысления прошлого ради того, чтобы построить другое будущее. Сам факт того, что 8 лет, да, назад был избран впервые чернокожий президент в Соединенных Штатах, это ведь о многом очень говорит. Это говорит о том, что американское общество, половина американского общества освободилась от расовых предрассудков. Что во времена Линкольна казалось невероятным. Линкольн сам имел расовые предрассудки, об этом откровенно говорил. Такие люди, как Гаррисон, были, ну, известные основатели аболиционистского движения, были исключениями. И не они, кстати говоря, в войне севера с югом задавали главный тон. А вот теперь ситуация меняется. Теперь американское общество хочет освободиться от последствий расизма. И поэтому, как совершенно верно вот только что сказал наш собеседник, мир 65-го года и реконструкция, которая шла потом 12 лет, это было соглашение между белыми американцами юга и севера, теперь хотят в него полностью, особенно уже после того, как проведены были все мероприятия по ликвидации расовой сегрегации формальной, и триумфально все это завершилось победой чернокожего президента, хотят, собственно говоря, многие американцы ревизировать в этом смысле монументальность прошлого. То есть то, что раньше считалось достоинством, теперь для очень многих не является достоинством. Тот же генерал Ли, вокруг статуи которого начались конфликты в Шарлоттвилле, это же известно, что это человек, который совершенно сознательно, добровольно отказался быть генералом федеральной армии и согласился быть генералом сначала Виргинской, потом возглавить всю армию конфедератов. Там Джон Келхун, статую которого недавно сняли, это был крупнейший теоретик рабства в Америке, оправдывавший рабство. А еще недавно все это стояло и как бы должно было почитаться.
Ну, стояло бы и стояло.
Ну, как да, понимаете, ведь что такое статуя? Статуя – это действительно или забытое прошлое. Там, скажем, стоит, там, не знаю, колонна Марка, статуя Марка Аврелия в Риме. Но никто не спорит, хорош был Марк Аврелий, плохой был Марк Аврелий. Это уже ушло. Это ушло. Это памятник истории. Но ни в Соединенных Штатах не ушло, понимаете, память о рабстве. Она жива. Ни в России не ушла память о большевиках, коммунистах, она тоже жива.
Да, вот взяли этот монумент, который был поставлен Романовым, большевики высекли на нем деятелей левого социалистического движения имена, да, а теперь при Путине взяли и вернули всех Романовых на этот монумент. Вот вам, пожалуйста, мемориальная политика.
Ну, вы знаете, это, я бы сказал, политика не очень умная, потому что, разумеется, с одной стороны, монумент был памяти Романовых, но с другой стороны, память о большинстве русских царей, династии Романовых, не всех, конечно, но большинстве, это довольно сомнительная память. И я бы сказал так, те памятники, которые стоят, как уже памятники культуры, видимо, надо оставить, поставленные до революции, и пережившие большевизм. Но я вряд ли бы согласился ставить кому-либо из петербургских императоров памятники, может быть, кроме Александра II и Александра I. Вот, собственно говоря, такова моя позиция. Потому что иное это тоже утверждение или крепостного права, Петр, Екатерина, жестокости, Павел, или же это утверждение контрреформ Александра III, ну и, в общем, очень странная политика, конечно, последнего императора Николая II.
Да, я ведь с Виталием вернусь на американскую еще раз почву.
Ну, простите, я ушел с нее.
Ничего, мы с удовольствием будем говорить, о пересечениях Америки и России, тем более, что вот эта вот отмена рабства в США и отмена рабства в России, это примерно одно и то же время,
абсолютно,
собственно, да?
Абсолютно.
Рабство, конечно, разное. В одном, так сказать, случае людей другого цвета кожи, так сказать, считали рабами, а в другом, так сказать, своих собственных соотечественников той же национальности. Виталий, так вот, собственно, не получается ли так, что вот эта вот вся радикализация, о которой мы говорим сейчас, даст повод той самой путинской пропаганде рассказывать, что Америка стоит на грани гражданской войны. Смотрите, вот с одной стороны белые экстремисты, с другой стороны антифашисты. До чего же они докатились, нам этого ничего не надо, вот он проклятый. Пятый Запад, такой он и есть.
По-моему, мы уже живем в этой реальности. Почитайте по обе стороны океана, что пишут достаточно влиятельные люди, журналисты. Мне кажется, уже этот процесс и давно идет.
Хорошо, я хотел спросить Ивана Курева, собственно, а как вы смотрите на вот уроки этой истории? Ну, действительно, вот уроки американской истории, вот очередной пересмотр исторического прошлого. Неизбежно ли это, например, для России?
Человечество периодически пересматривает свое прошлое, и в этом смысле это неизбежно для любой страны. И для России, я думаю, неизбежно. Труднее сейчас сказать, в каком направлении этот пересмотр будет осуществляться, если мы говорим о более отдаленном будущем. Вот. Я бы сказал здесь, то есть я вот с тем, что сказал Андрей Борисович, я частично согласен, частично все-таки нет, потому что, ну, я вот чуть выше сказал, борьба с памятниками в какой-то момент заменяет собой борьбу за другое общество. То есть вот перенос на символы основного пафоса, то есть вот мы не смогли победить расизм в Америке, будем бороться с этими памятниками, которые стоят. Мне кажется, это демонстрация вот в каком-то смысле слабости той Америки, которая хотела бы попрощаться с расизмом. Не случайно эта демонстрация последовала после того, как президентом уже стал президент Трамп, а не президент Барак Обама. То есть вот основной кризис пришелся на тот момент, когда вот та Америка, которая хотела бы изменить свое прошлое, она перешла в защиту. И вот в этом смысле, ну, мне кажется, что прошлое будет еще пересматриваться и в Америке, и в России. Но вот борьба с символами здесь, мне кажется, надо ее отличать от борьбы за сущность, за содержательную часть изменения в обществе.
Андрей Борисович, как вы считаете, в каком направлении может действительно вот развиваться ситуация, какие могут быть перемены? Ну вот у вас есть определенные политические взгляды, вы заместитель партии Парнас. Вот как бы вы хотели
видеть... Председатель партии, а не
партии. Да, председатель, да. Как бы вы хотели видеть это развитие? И как оно на самом деле будет развиваться? Понимаете, есть идеальный вариант, а есть, так сказать, то, что мы имеем.
Вы понимаете, ну, во-первых, я хочу сказать, вот оппонируя моему этому собеседнику, кто только что выступал, что символы и сущности – это нераздельные вещи. Любой философ, богослов это знает прекрасно, что мир идеальных сущностей является нам, в наш мир, как мир символов. И как раз меняя символы, мы меняем на самом деле наше отношение к некоторым сущностям. Скажем, когда всюду сносились памятники царям и ставились памятники, не знаю, там, Сталину, Ленину, Кирову, это было, конечно, изменение сущности, но оно выражалось в символической форме, равно как переименование городов и улиц. И я думаю, что обратно имеет тот же, такой же точно смысл. Что касается Соединенных Штатов, мне кажется, что этот процесс необратим. Что он говорит не о слабости и не о том, что ради того, чтобы не решать тему ликвидации расовой дискриминации в реальности, решает все перевести стрелку на символы, а потому что сущность, она в обществе решается. Чему масса примеров. Посмотрите, количество сенаторов, конгрессменов, чернокожих. Мы все поймем, что все решается. Судей. Она как раз, символическая сфера, завершает решение в практической области. Что касается нашей страны, то, видите ли, да, мы сейчас имеем, конечно же, рецидив советской большевистской ментальности.
Вот Сталину ставят памятники.
Ну, безусловно, и Ивану Грозному, который на самом деле такой же большевик, только 16 века. Вот, и это говорит о том, что мы не провели принципиальных действий по декоммунизации, и вот происходит коммунизация сознания. Но она бесплодна. Бесплодна потому, что она не сможет дать людям ни денег, небезопасности, ничего он не сможет дать.
А счастье?
И счастье, соответственно.
Счастье
тому, что...
жить в великой стране.
Ой, слушайте, большинство...
Ивана Грозного.
Большинство людей, чтобы жить в великой стране, их туда загоняли, понимаете? Не случайно великая страна, это была страна террористическая.
Слушайте, они сейчас счастливо ненавидят Соединенные Штаты сейчас... Америки, о
они
которых
счастливо
мы говорим.
Ненавидят и едут отдыхать в Турцию. Понимаете? Да. Ситуация такая, что ценности житейские сейчас далеко ушли от этого. Осталась только область идей, поэтому вот в области идей ставятся эти памятники. Но я думаю, что наше общество уже необратимо движется к рыночной экономике, соответственно, к той или иной форме либерального государства, к той или иной форме. Это может произойти через год, может произойти через 10 лет. И, соответственно,
через 100?
Не думаю. Через 100 лет.
Либеральное не обязательно демократическое.
А, разумеется. Мы с вами знаем все эти политологические тонкости. И я думаю, что, конечно, у нас тоже придет черед тому, что, кстати говоря, сегодня день, 26-я годовщина независимости Украины. Я поздравляю моих украинских друзей и нас тоже с этим, и то, что произошло на Украине. То есть, тотальный снос. Они недавно заявили, что декоммунизация в области символов практически на территории, которую контролирует Украина, закончена. Всех Лениных снесли, все улицы переименовали и так далее.
Это хорошо, по-вашему?
Конечно, хорошо.
А что ж тут хорошего? А вот народу российскому не понравится, я вас уверяю.
Ну, вы знаете, это я понимаю, что может кому-то не понравится, но если мы будем объяснять, кто эти люди, если, понимаете, сейчас же вся пропаганда, все школьное образование нацелено на то, вот этот наш новый стандарт, нацелено на то, чтобы обелять большевизм. И, кстати, и царизм тоже. Вот.
Если будем... преемственность, да. От Ивана Грозного через Николая I к Сталину и Путину.
Ну, разумеется. И вот а как раз то, что из этого выпадает, я говорю, там, Александр I, Александр II, великие реформы, это опять там земское движение, Дума, это все опять уходит под сукно, как это было, кстати говоря, при позднем Сталине. И вот, мне кажется, что это совершенно бесперспективный путь. И народу, если народ узнает свою историю адекватно, если он поймет причинно-следственные связи своей бедности и нищеты, то я думаю, что отношения изменятся. Но это долгий процесс. Понимаете, в Соединенных Штатах, не забудьте, между гражданской войной и нынешними событиями, которые мы обсуждаем, прошло полтора века. полтора века. И кажется, уж давно все должно быть забыто. А именно сейчас это вспомнили. Потому что процесс, который шел все эти полтора века, причем с возвратными движениями в сторону расизма, Ку-клукс-клана, все это было, 20-е, 30-е, даже 50-е годы, и даже 60-е, помню это сам, все это, наконец, вот уходит. Уходит. Это очередной этап ухода. Так, я думаю, будет и у нас.
Виталий, а как вы вот воспринимаете, как человек, который давным-давно живет в Соединенных Штатах и работает там, российскую интерпретацию американской политики? Я вам воспроизведу то, что говорит, например, потрясающая Юлия Латынина, что американские демократы, все эти либералы, борцы за права человека, противники рабства там и сегрегации, защитники геев, это на самом-то деле коммунисты-сталинцы, все эти Обамы с Клинтоном, вот, полезные всякие идиоты, которые разрушают нормальный мир своей, так сказать, такой толерантностью.
Прежде всего, большая проблема в том, что правда становится очень политическим вопросом, да, то есть вопрос правды и честности — это не вопрос вот именно фактов и честности и правды, а вопрос политики. И правда, по сути, становится вот там лучшей устраивающей кого-то версией. И, соответственно, не только в Америке, по обе стороны океана происходит одно и то же, по большому счету. Естественно, в рамках более демократического общества в Америке есть много различных мнений, и это очень хорошо. У нас, естественно, немножечко все затачивается по-другому. Но я вижу, что долгосрочно проблема для человека в 21 веке — это проблема поиска ценностей. Вот проблема поиска вот этой правды, что есть правда. Это политически устраивающая версия какой-то группы людей, или канал CNN, или там Rush Today, или еще что-то. Вот где тяжело человеку будет находить себя и находить свою правду.
Скажите, а вот на ваш взгляд, если говорить о том, кто что сказал, вот, скажем, президент Трамп возложил ответственность на то, что происходило, как на левых радикалов, так и на правых. А Арнольд Шварценеггер его как-то покритиковал и сказал, что президент Соединенных Штатов должен был сказать другие слова, да, он должен был сказать, что он отмежевывается от белых расистов, что в стране, разгромившей Гитлера, нет места нацистским флагам, партия Линкольна не может быть солидарна с теми, кто несет боевые знамена нравственно прогнившей конфедерации, то есть коллективного юга, воевавшего с северными штатами в гражданской войне. Вот скажи, на ваш взгляд, чья позиция, Трампа или Шварценеггера, будет поддержана большинством американцев?
Знаете, тяжелый вопрос. Я думаю, что как раз-таки будет где-то 50 на 50, потому что эта проблема, вот сегодня уже Иван Иванович озвучил этот вопрос, это историческая длительная проблема. С одной стороны, парадоксально, это общество иммигрантов, где, в принципе, столько много наций и приезжих. С другой стороны, все-таки в Америке не проработала еще в голове вот эту проблему расизма, как в отчасти более успешно ее проработала Германия в свое время. Да? То есть это в обществе до сих пор еще есть. Пусть это 50% вот как раз электората Трампа, белого, необразованно, но эта проблема никуда не уйдет так быстро. И тем более замазывать ее и не говорить о ней, либо демонтировать памятники, только, мне кажется, ухудшает. То есть, опять-таки повторюсь, безответственность политика, в данном случае безответственность первого лица государства, только ухудшает проблему. Но политики заинтересованы в рейтинге. Поймите, чем сегодня, вот говоря о технологиях, о политике, чем сегодня меряется успех работы президента? Опросами общественного мнения.
И как там?
Ну, вы видите, как. У Трампа самая низкая пока за всю историю. Там около 30%. Поэтому если вы хотите мерить качество работы высшего должностного лица опросом общественного мнения, соответственно, вы будете более вести популистический дискурс и рассчитывать на какой-то определенный электорат, вместо того, чтобы называть вещи своими именами. Потому что это та правда, которая не устраивает всех. И поэтому еще раз говорю, что правда становится версией, которая устраивает именно того правду говорящего.
Хорошо, Иван Курева у нас на связи. Я вас тоже хотел бы спросить, как человека, который прожил в Соединенных Штатах много времени, вот то, что происходит в США, то есть этот пересмотр все-таки некоторых исторических стереотипов, которые сложились, дает ли он для россиян надежду на то, что может измениться может измениться та политика, которая ведется сейчас, когда, с одной стороны, можно ставить где-то памятники Сталину и открывать даже музейчик Сталина, а с другой стороны, вот на Садовом кольце сейчас идет монтаж памятника жертвам репрессий. То есть вот такой вот какой-то шизофренический плюрализм.
В этом смысле мы с Соединенными Штатами находимся в какой-то противофазе. То есть мы уже там четверть века живем в ситуации мемориального плюрализма, когда у нас действительно рядом памятники Ленину и Войкову, и царям, и тем, кто и большевикам, и там, не знаю, Колчаку, и там, Фрунзе. То есть у нас полный плюрализм. И в то время как в Соединенных Штатах, вот, которые были на протяжении полутора веков таким примером плюрализма, что на севере одни памятники, на юге другие, вот Соединенные Штаты сейчас идут к такому единству мемориальному. Я не думаю, что мы друг для друга вот как раз в этом являемся, в ближайшем будущем являемся какими-то моделями, хотя, конечно, это очень любопытно, что вот такая противофаза. И вот, знаете, вы упомянули памятники Сталину. Вот здесь у меня как раз расхождение с моим собеседником, да, с Андреем Борисовичем, в том, что такое символы. Символы в глазах смотрящего, символы в глазах тех, кто эти символы защищает или кто с ними борется. Потому что один и тот же предмет сам по себе ничего не означает. Он означает только в обществе, которое на этот предмет смотрит. И точно так же памятники, точно так же памятники историческим фигурам. Я знаю большое количество сталинистов, извините, которые считают, что видят в Сталине только человека, при котором не было коррупции. Или который только там, при котором там Советский Союз победил Германию. И не то, чтобы они не знали про репрессии, они просто считают, что вот это не важно, а коррупция важна. И вот для них это такой символ. И это вот такой особый сталинизм, мы должны понимать это. Не понимая этого, мы не поймем, почему кто-то борется вообще за памятники Сталину. То же самое в Соединенных Штатах. Мы должны понимать, почему половина Америки, ну не половина, но значительная часть американцев на юге защищает памятники Ли там, или памятники конфедератам. Не потому, что они все защищают расизм. Да, среди них такие есть, и такие попадают как раз вот в новостные там, репортажи. Но среди них действительно большое количество людей, которые видят в этих памятниках совсем другое. И бороться, мне кажется, в этом смысле надо не с памятниками, а вот с теми представлениями, объяснять, что означает этот памятник, или уже бороться за этот памятник, за переосмысление его. За то, чтобы мы видели, чтобы американцы видели, например, в каком-нибудь обелиске память действительно о примирении, а не память о белом превосходстве, рабстве и расизме.
Давайте мы выясним тогда не социологическими методами, а просто с помощью телекамеры на улице, а что думают россияне, какая у них позиция по вопросу мемориальной политики, хотят ли они, вот как Андрей Борисович, наверное, желает снять коммунистических каких-то вождей, до сих пор стоящих по городам и весям, или нет?
Какой памятник вы бы предложили убрать?
Не надо убирать памятники.
Раз их сделали, значит, они должны стоять. Каждая эпоха, она по-своему интересна.
Вообще-то никому не надо убирать. Это наша история. Поэтому зачем их убирать? Сейчас спросите в школе, кто были Дзержинский, кто был Ленин. Могут и не знать даже.
Я предложил бы вернуть камню на Лубянской площади, возвратить монумент Феликсу Эдмундовичу.
Я бы оставила все как есть. История, сами знаете, да, не знаете слагательного наклонения. Вот что было, то было.
Я считаю, что вообще памятники нельзя убирать. Это наша история. Зачем же их убирать? Это мы и так перекраем свою историю. Нам за границу всю историю портят, а еще и сами себе будем портить.
Ну, мне много чего не нравится. Ну, уж если поставили, пусть стоят. Чего опять все рушить? Кому-то же это нравится, ну пусть.
Я живу в Великобритании, в Лондоне. Я бы, наверное, Черчилля убрал. Это, кстати, абсолютно серьезно. Он своему народу больше бед принес, чем другим.
Ну, я думаю, что историю не надо вообще трогать. Что было, то было. Можно с разными политическими веяниями постоянно что-то сносить, что-то воздвигать новое. То есть я против, что было, это история, какая есть.
Вот, знаете, вот этот вот памятник Владимира Красносолнышко, вот его недавно возвели в Москве. Мне кажется, что его нужно снести, потому что все-таки князь Владимир, он нес все-таки это христианство и православие. Ну вот если не примешь православие, то умрешь. Поэтому мне кажется, что этот памятник надо убрать.
Андрей Борисович, ну что скажете? Вот вы за то, чтобы убрать, так сказать, вот эту коммунистическую пропаганду, да? А получается, что все за консенсус, пусть стоит, или там добавить еще коммунистов, которых немножечко все-таки убрали в начале 90-х годов. И вот голос дитя насчет, значит, князя Владимира и его не очень нравственного поведения.
Конечно, грустно было слышать то, что я сейчас услышал, но я абсолютно уверен, что тем не менее то, что я сказал, надо сделать. Понимаете, когда я иду по Калужской площади мимо памятника Ленину, я отворачиваюсь всякий раз. Человек, который убил, лично приказал убить многих близких и дорогих мне людей, он мне ненавистен. Ну, понимаете, ну как он может стоять посреди огромной площади города? Это все равно, что в Иерусалиме стоял бы памятник Гитлеру. Как бы себя чувствовало еврейское население Иерусалима? Оно бы чувствовало совершенно оплеванным. Они бы меньше жили бы на 10 лет, я уверен. У нас то же самое. Просто люди еще этого не могут понять. Это огромная беда. Я как преподаватель, как историк обязан учить. И мы это делаем. Вот книга «История России 20 века» и все прочее. Это то, что поможет людям разобраться. История знает то, как исправляют ошибки прошлого. Где сейчас памятники Гитлера в Германии? Где Адольф Гитлерштрассе? Их нет. Все исправлено. Была проведена денацификация, последовательной в восточной и западной зоне. Вот такая же декоммунизация, я абсолютно уверен, должна быть проведена и в нашей стране.
Ну вот я вас утешу, правда. Тут у меня спасибо в Фейсбуке большое. Мне написал один из слушателей. В России нет памятников героям гражданской войны, сражавшимся за Россию. Стоят памятники красным генералам, которые воевали за уничтожение России. Дело красных теперь потерпело поражение, но памятники врагам России стоят. Как быть в России? Может быть, добавить памятники героям белого сопротивления? Тогда получается, что в Америке будут убирать, значит, конфедератов, ну, куда-то на задворке, да, в музее, останутся герои федерации, да?
Да.
Вот. А в России что? В России вот взять и добавить к тем красным героям, я не знаю, кто там стоит, я даже не помню, Чапаев, наверное, везде стоит там. Может быть, Тухачевскому есть где-то мемориальная доска, есть на доме на набережной. Вот добавить туда же Деникина, Колчака и кого-то еще?
Ведь борьба действительно идет не за памятники. Борьба идет за то, какая идея ценна обществу. Генерала Ли убирают потому, что он был сознательным защитником прав рабовладельческих штатов на сохранение рабовладения. Вот, собственно, он сам был неактивным рабовладельцем, у него было там 62 раба. Хотя, как говорят, даже присутствовал при экзекуциях. Но в 62-м году, правда, их освободил вроде бы. Но речь идет именно о самом принципе рабства. Мы его, не американцы его отвергают. Они отвергают его последствия. Они отвергают идею расизма. Вот если мы отвергаем идею коммунистической деспотии, то мы не только должны поставить памятник тем, кто боролся с этой деспотией и пал в этой борьбе, как адмирал Колчак, но мы должны, естественно, убрать тех, кто утверждал эту деспотию, которая привела к гибели миллионов людей, страданиям практически всего населения нашей большой тогда страны.
То есть для вас получается аналогия, что вожди конфедерации в каком-то смысле аналогичны вождям большевиков. То есть и те, и другие поддерживали, конечно, рабство.
Деспотию, конечно, и поддерживали рабство. Они поддерживали в общем по отношению, скажем, к черному населению тоталитарный строй. Вы же знаете, что как раз после 1820 года в Америке были приняты основные на юге законы в штатах, южных штатах, которые, в общем-то, рабов уже совершенно сводили, ну, к полному нулю правовому. А потом уже в 50-е годы эти законы пытались распространить на север, когда было сказано тем же Роджером Тейни, что в любой части Соединенных Штатов раб остается рабом и не может получить свободу. Это было, по-моему, решение Конституционного суда 54-го года. Так что, конечно, их за это снимают. Их снимают не за то, что они были плохие или хорошие теоретики или практики своего дела, а за то, что они были апологеты тоталитарного режима в отношении части своего населения. А здесь были сторонники тоталитарного режима в отношении всего населения. Так что как раз конфедераты очень близки к большевикам, а Линкольн и северяне на самом деле очень близки к белому движению, потому что не забудем, что тот же Колчак был убежденный республиканец, Корнилов был еще больше республиканец и так далее, и так далее.
Виталий, у меня к вам вопрос, как к практикующему не только политологу, но и политтехнологу. Вот вы видели людей, которые на улице говорят, что ничего не надо менять, да. Все надо сохранить как есть. История есть история. То есть это торжествующий такой в путинское время консервативный тренд. Можно ли этот консервативный тренд как-то, это тренд на то, чтобы вот на застой, собственно, грубо говоря, изменить вашими методами?
Да, конечно. То есть не только методами, но это вообще, собственно, прямая обязанность государства. Это простой ликбез. Наше общество, если оно хочет меняться, если бороться, оно готово за другое взгляды 21 века на свою историю и на самое главное будущее, а не только прошлое, нужно образовывать, заниматься ликбезом, нужно не мерить реакцию общества на жизнь и на историю по снесению или воздвижению каких-то памятников, а по другим индикаторам. Это прямая функция государства. Людей. А пока общество полярно, пока общество не может разобраться в своей жизни, а тем более уже не может разобраться в истории, будут любые опросы. Их можно как раз таки технологиями повернуть вправо и влево, как хочешь. Поэтому проблема совсем в другом. И решать ее совсем нужно по-другому. Но возможно, конечно.
Хорошо, я Ивану Курилю еще раз хочу вернуть слово. В общем, вот действительно методами образования можно ли что-то изменить в современной России, в том числе восприятие ее истории, так сказать, понимая, что история предопределяет и будущее страны?
Образование действительно важная часть, если мы будем понимать это шире, чем образование в институтах, в школах, университетах. Это касается просвещения общего. И касается в том числе политического просвещения, если хотите. Вы знаете, вот мне кажется, сносить памятники, не имея в обществе значительной понимания и поддержки, что эти памятники символизируют, это не очень правильный путь. То есть речь идет о том, чтобы в обществе созрело понимание того, что этот памятник символизирует нечто такое, с чем мы дальше жить не хотим. А вот массовый ответ о том, что пусть все останется как есть, говорит о том, что люди, в общем, не очень задумываются над тем, что памятники символизируют. Есть Ленин, есть памятники вообще людям, которых сейчас историки считают палачами там, времен гражданской войны. И тем не менее, вот нет запроса в массах на то, чтобы избавиться от этой части отечественной истории, избавиться от этих памятников. Вот этот запрос и надо попробовать формулировать и усиливать, может быть, создавать этот запрос. И тогда и запрос на снос памятников тоже будет. А действовать так, чтобы вот в сегодняшнем обществе взять и снести памятники, там, не знаю, Ленину или кому-то. Я просто думаю, что это не изменит общество. Это, может быть, наоборот, создаст еще какое-то течение в защиту этих памятников. То есть это совсем как бы поставить телегу впереди лошади. И одно уточнение, Колчаку памятник в России уже стоит в Иркутске.
Да, но мемориальные доски вот ему снимают. И Андрею Борисовичу еще последнее слово. А как вы, что вы скажете, в Ростове хотят памятник героям Донбасса поставить? Собственно, вот такая общественная инициатива. С этим-то запросом что делать?
Я думаю, что то же самое, понимаете. Сейчас, наверное, значительная часть людей на юге России солидарны вот с этими идеями Новороссии, Донецкой и Луганской республик, но пройдет какое-то время, и нам надо будет, безусловно, сделать все, вплоть до выплаты репараций для примирения с Украиной. И, конечно, этот памятник будет не просто совершенно неуместен, он будет очередным примером того безумства, которое владело нашим обществом вот в 2017 году.
Да. Сносить, видимо, действительно придется. Я благодарю наших участников передачи, историков Андрея Зубова и Ивана Курилу и политолога Виталия Шклярова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.